либо-либо.
Тут капитализм в каком-то худшем его проявлении, uh-huh. а наоборот не в лучшем. И это очень сильно так просто прям добавляет депрессии, на самом деле, если об этом задумываешься.
Здравствуйте!
Привет, это подкаст «Два по цене одного». Я Саша Поливанов.
Привет!
И это Илья Красильщик.
Привет!
Сегодня мы отправляемся в увлекательное путешествие в...
Дубай!
Дубай! Да, в Дубай.
Дубай!
Наконец-то, ребята, у нас появился партнер, компания Payoneer. Это штука, которая нужна для того, чтобы платить и переводить деньги из одной страны в другую. Мы уже рассказывали в прошлом эпизоде, но если вы пропустили, то Payoneer работает с 70 разными валютами во всех странах мира, кроме сами знаете какой.
Кроме сами знаете какой и еще нескольких десятков стран, как сообщает нам сайт ООН.
Короче, в середине выпуска, готовьтесь, будет партнерская рубрика. Наши друзья рассказывают про то, как строить международный бизнес, уехав из России.
В Дубае живет наша подруга и коллега Женя, и мы, собственно, пригласили ее порассказывать, что там в Дубае происходит, потому что я, например, никогда там не был и имею представление только по картиночкам из интернета. Жень, привет.
Привет, очень рад вас видеть.
Здорово, Женя.
Жень, я вспомнил, что когда мы в службе поддержки собирались встречаться в Западной Европе, то ты сказал на одном из созвонов: «Ура, наконец-то какой-то зимний гардероб перестанет лежать у меня». Скажи мне, ты давно в Дубаях?
Я просто когда ты начал говорить, подумал, когда мы встречали службу поддержки в Дубаях, я подумал, вот это был бы хороший.
Дубаях,
вот, НКО,
да.
Значит, собирается в Дубаях.
Да, для этого нужен прям особенный бюджет будет.
Ты давно там живешь?
Мы переехали в августе прошлого года, короче, и здесь получил офер мой муж, и на собеседовании у него спрашивали, как вы вообще относитесь к жаре? Мы до этого жили в Марокко несколько лет, как вы тоже знаете. И когда его об этом спросили, он такой: да, как бы нормально, мы уже несколько лет и так живем в Африке, можем себе представить. И как бы это не было каким-то таким секретом, что здесь жарко. Прилетели мы в 2 часа ночи, вышли из здания аэропорта, вышли и такие посмотрели друг на друга и подумали, если это температура в 2 часа ночи, что же здесь происходит днем и как вообще здесь живут люди. Вот, это было реально просто такой кошмар.
При какой температуре вы прилетели-то?
Ну, ночью было типа больше 30. Точно, я не знаю, может быть, 35-37, что-то такое было в тот момент. Короче, на следующий день, когда мы вышли и решили дойти просто минуту до торгового центра, который находится рядом, мы так офигели. И думали, что зачем мы вообще сюда приехали. В принципе, было все классно. Погода была классная там, где мы жили до этого. 3 дня в году идет дождь в Дубае, поэтому здесь каждый раз, когда происходит ливень, это типа катастрофа. Здесь вообще не приспособлены никакие там вот эти ливневки.
А не то, что все выбегают на улицу, ура, ура, дождь.
Кстати, нет, тут вот последний раз был дождь, и было прям супер предупреждение, что если вы выйдете на улицу и создадите опасную вообще ситуацию, будет штраф там типа несколько тысяч дирхам. Да, не подходите вообще к воде. Не будьте на улице во время
не
дождя.
Не подходите к дождю. Держите безопасное расстояние от дождя.
Но до того момента, как мы переехали, дождь шел уже 5 или 6 раз, поэтому мы шутим, что уже, короче, годовая норма, она уже прошла. И вот на следующей неделе снова обещают дожди.
Дожди? Несколько дней?
Да, да, несколько дней.
А правильно я понимаю, что этот дождь на самом деле никому там не нужен, потому что вся система орошения, все построено на том, что дождя нету. То есть это абсолютно лишнее явление.
Насколько я знаю, да, но когда у них прям совсем все плохо, они тоже нагоняют это самолетами искусственно.
Откуда? Там облаков нету за 1000 километров.
Это программа анти-Лужков.
Именно?
Анти-Лужков. Лужков разгонял, и вот то, что разогналось, оно приехало в Дубай.
Возможно, происходит экспорт облаков из России в Дубай.
Возможно.
Продаем шейхам облака.
А они нам песок. Слушай, я сказал магическое слово Лужков, и для меня, для человека, которого не был в ОАЭ никогда, но я представляю себе некий Лужков экстра плюс.
Что ты имеешь в виду под Лужков?
Я имею в виду, что...
Помимо ливневки и облаков.
Дорого, безумно, сумасбродно и не очень со вкусом. Вот у меня такие впечатления о Дубаях.
Ну, кстати, его еще по поводу Дубаев. Еще теперь очень популярно название Дубайск. Да. Это вообще было, кстати, первое, когда мы только переехали, буквально там через несколько дней вышла, мне кажется, на Ките рассылка про Дубайск, и это прям вот максимально отражало мое тоже состояние, потому что мы ехали такие, типа, ну ладно, какая нам разница, куда мы едем, в принципе, типа, еще молоды, пожить можно везде. И когда мы приехали, буквально там через пару недель стало понятно, что здесь реально мини-провинция такая Москвы.
А что это значит?
Здесь вообще мало где говорят не на русском языке, в смысле, в том районе, в котором вот мы сейчас особенно живем, это Марина называется. Наверное, тем, кто тоже живет в Дубае и будет слушать, сразу поймет, что, ну, как бы, а что ты хотела? Потому что, наверное, в других... Нет.
Или Марина?
Марина. Ну, это, наверное, будет новый мем, что можно назвать Марину Марина.
Куда мы приехали с мужем? Зачем мы приняли оффер в Марина?
Слушай, а ты вот сказала, что в этом районе все говорят по-русски. И ты сказала, для тех, кто знает, тот сразу поймет. А вот я не знаю, что это за район и почему вдруг именно там все россияне и русский язык.
На самом деле тоже не знаю, почему всем так понравилось это место россиянам. Моя гипотеза такая, что здесь буквально через дорогу находится очень много компаний, которые переехали из России. Здесь находится свободная зона, как бы это отдельный район. И предположение такое, что как бы им удобно работать, да, здесь. В целом в Дубае все расположено очень сильно по районам. Типа инвестбанкиры сидят в отдельном районе. Там медиа находится тоже в отдельном районе. Типа всякие интернет-компании еще в отдельном районе.
Угу.
И это все довольно так зонировано. И получается, что... Ну, сейчас, насколько тоже я знаю, там и русские начинают так расползаться по всему тоже Дубаю. И есть еще другие тоже центры притяжения, когда там люди хотят жить поближе к каким-то растительностям, а вот подальше от вот этих всех остальных россиян. Ну, вообще, мне кажется, что здесь Марина просто очень выглядит как Москва-Сити, только вот вода посередине. И плюс еще пляж рядом. Мы были теми, кто поселился здесь, потому что было близко к работе, а здесь реально по жаре как бы невозможно каким-то образом передвигаться. Поэтому, типа, трамвайная станция, переходы. Тут реально летом не выходишь на улицу и приходишь максимально по там каким-то закрытым вот этим переходам, которые здесь сделаны.
Ну, скажи, как устроен быт?
Когда мы переехали, первым для нас таким шоком было, что квартиры только типа на год. Найти что-то меньше сроком, чем на год, довольно тяжело, и это будет сразу плюс к цене.
Угу.
А почем?
Вот в этом районе, где живут в основном русские, и там в Дубае это считается русским районом, квартиры, насколько я знаю, стоят от там 2000 евро в месяц и дальше. Мы снимаем за 3. И как бы это такой, ну, типа, средненький уровень. Это не считается чем-то лакшери или что-то еще. Это вот, не знаю, максимальный, короче, такой basic. Мы даже не какой-то высший средний класс. Мы, наверное, где-то ниже середины по уровню Дубая или по уровню Москвы. То есть, мне кажется, это даже, когда я люблю сравнивать там с Москвой, это условно не ходынка, короче, еще. Это где-то еще за третьим транспортным, короче, так.
Марина.
Марина.
Ходынка еще тоже за третьим транспортным, я еще это помню. Вот, извините, небольшой факт-чек. Наверное, понимаю, о чем ты говоришь. А у вас какой, типа, 78-й этаж? 49-й?
27-й.
Это низко?
Ну, это средний. Когда, короче, я ходил на спорт, студия была на 79-м этаже, и это был, то есть вот это примерно где-то в этом районе считается такой.
А есть какое-нибудь чувство, вот я на 79-м этаже, страшновато, в окошко смотреть не хочется, или ты просто привыкаешь, как обычно?
Ну, мне кажется, довольно быстро привыкаешь, у меня, в принципе, не было какой-то такой боязни высоты, вот поэтому тут с этим проще. Вот у мужа моего есть, кстати, боязнь высоты, но у нас перед домом проходит зиплайн, где можно вот как раз примерно там с уровня, наверное, 40-го съехать до торгового центра, чтобы видно сразу за покупчиками. Ну, в общем, вот он, когда на них смотрит, ему прям страшно, а мне, наоборот, такой, типа, вот это прикольно, покататься. Но туда мы тоже пока не дошли.
Слушай, я в небоскребах, типа, не в качестве визита, а вот реально функционировал, когда я работал в Яндексе, и там были, типа, я не помню, уже какие-то этажи были, типа, 40 какой-нибудь, наверное, 20-30 какой-нибудь, 20 какой-нибудь, и ты по ним перемещаешься. И когда ты находишься в небоскребе, ощущение, что ты все-таки немножечко какой-то капсуля. И вот эти лифты все, которые ездят туда-сюда, я понял, что мне это ужасно не нравится. То есть концепция небоскреба, на который ты смотришь, в принципе, любопытная, но внутри него как-то мне не понравилось.
Неуютно?
Ну, да, но в смысле, это совсем другое ощущение. Как Женя сказала, вообще на улице не надо выходить. Но ты как бы понимаешь, ты находишься отдельно от как бы планеты, да, отдельно от города. Ты где-то витаешь. Каково жить в городе, который весь такой?
Я вообще не поклонница, я поняла, этого места, и очень хочется отсюда, да, переехать как раз и отчасти из-за этого тоже. Например, у нас не открываются окна в квартире. Есть только, типа, балкон, а есть комнаты, где окна не открыть, и это ужасно. Ну, типа, ты и так как бы полгода не можешь выйти на улицу нормально, да, погулять, потому что даже вечером ты выходишь, и там через минуту весь мокрый, и хочется пойти в душ, как бы, а не что-то там гулять и что-то делать. Вот, и поэтому, когда ты даже в то время, когда вроде бы хотелось бы открыть окно, не можешь его открыть, отсюда хочется реально сбежать. Но это у меня такое чувство, а других людей, которых я некоторых встречаю, они такие наоборот.
Клаустрофобия такая?
Ну, не то, что клаустрофобия, а хочется вот этого свежего воздуха, там, не знаю, условно сразу начинается какая-то ностальгия по запаху после дождя и какой-то... То есть такие штуки, которые вот то, что ты говоришь про капсулу, да, что чувствуешь себя в небоскребе как в капсуле, да, это вот, мне кажется, за счет того, что и окна не открыть, плюс ты понимаешь, что ты где-то высоко, и чтобы выйти, реально надо там проехать. Но у нас еще в доме, ладно, как бы нам повезло, что один лифт ездит на все этажи. Ну, то есть в любой лифт, в который не зайдешь, он тебя привезет на любой, ну, короче, на любой уровень, да. А есть такие здания, где тебе надо зайти только там в определенный лифт, или сначала зайти в один лифт, потом перейти в другой. Короче, дорога усложняется, и кажется, зачем вообще все это нужно. Но, с другой стороны, понимаешь, что это все от жары. То есть, когда здесь там 50 и дальше, да, там плюс 52, плюс 55, ты такой, ну, а как еще, да, лучше я там схожу в магазин там через вот этими окольными путями, не выходя на улицу, потому что другого варианта нет.
А что такое плюс 55, вот, по ощущению? Вот что происходит?
На самом деле это так трудно описать. Несколько зарисовок. Наверняка все, кто слушают, когда-нибудь были в России зимой и садились в машину, и окна, типа, они, ну, такие запотевали, да, от того, что внутри машины тепло, а снаружи холодно. Вот в Дубае летом происходит обратное. Ты выходишь на улицу, и стекла солнечных очков, они запотевают при выходе на улицу, и ты ничего не видишь, то есть, потому что вот это перепады резкой температуры. И то есть ты не можешь их снять, потому что ужасно светит солнце, и глазам больно, и в то же время ты ничего не видишь, потому что вот стекла очков запотели, и это какой-то вот самый такой неудобный в обычной жизни, короче, что происходит. Было прикольно, когда вот, наверное, где-то уже был сентябрь, когда нормально начали ходить купаться. Мне кажется, вода была вот... Я не знаю, любите ли вы принимать ванну, но если вы когда-нибудь принимали такую горячую ванну, где вот буквально там за 5 минут даже вот кожа на пальчиках становится такой вот шершавой, вот это как будто гигантская, теплая такая ванна горячая, в которую заходишь. Я реально ни разу не была нигде, где была бы такая температура воды. Через там 10 минут в ней уже тоже некомфортно находиться, потому что вода не остывает, и она тебя не охлаждает. Тебе хочется выйти и пойти назад в, ну, как бы в помещение с кондиционером.
Скажи, а понятно, что у вас документы все, скорее всего, по работе мужа, да, то есть у вас нет никаких проблем, но вообще как это устроено россиянам? Просто находиться сложно, нужно ходить в какие-нибудь миграционные штуки?
Здесь нет такого аналога, что мы получили, например, вид на жительство именно, который там потом может во что-то конвертироваться. Нет, это только рабочая виза, которая вот пока у тебя есть работа и работодатель, она у тебя есть. Как только, например, ты там увольняешься или тебя увольняют, это все аннулируется, тебе дается месяц, ты можешь найти либо новую работу, либо, ну, до свидания, уезжаешь. Это никак нельзя как бы продлить. Ну, если ты не Павел Дуров, который может себе позволить купить это все. Ну, или быть просто классным, да, инвестором, не знаю. Да, мы получили все по работе, и это все оформляет там работодатель. Ну, например, в моем, вот в этой визе карточки, короче, написано, что я housewife. Да, я могу как бы по ней там работать, получать все, но это вот так, как я жена того, кто получил эту, ну, как бы, да, работу здесь, то это исключительно housewife. Там ничего не может быть. Либо как бы мне надо отдельно подаваться и что-то менять. Это, конечно, такая штука, которая... Ну, интересный фактор сказать, но с точки зрения, да, когда, с одной стороны, ты видишь здесь плакат, что вот там через месяц проводится вообще суперконференция по поводу женщин, там, как надо бороться за свои права, а с другой стороны, тебе делают вот такое, ну, это немножко такой дуализм.
У меня есть подруга Сара здесь, которая ливанка, но она родилась и выросла в Дубае, и у нее папа живет в Дубае. Она там в какой-то момент оказалась в ВНЖ, причинам. Я не понял, каким, честно говоря. Она собиралась ехать на Новый год туда, и ей нужно получить визу, как ливанскому гражданину, которому нужно примерно во все страны мира получать визу. И она рассказала, что, короче говоря, это заявление подает папа, потому что у каждой женщины должен быть спонсор в стране. И пока она не вышла замуж, спонсором является отец. А когда она вышла замуж, то спонсором является муж. И расскажи вообще, как это чувствуется в этом, помимо того, что ты рассказала, я не знаю, как сказать, поражение в правах.
Есть плюс один, который мне хочется сразу выделить. Это отдельные вагоны в метро и в трамваях для женщин и детей.
Что?
И это реально так удобно.
Сегрегация?
Да. Есть общие вагоны, есть женские вагоны и есть бизнес-класс.
В метро?
В метро, да. Ну, то есть в общественном транспорте есть бизнес-класс. Это прям, ну, как бы нормальная тема, все там ездят. И один именно вагон для женщин, где все обклеено, заклеено, как бы написано штраф, если ты зашел в неправильный вагон, 100 дирхам, это примерно там 25 евро. И если в трамвае, вот здесь, который у нас ходит около, вот по нашему русскому району, иногда туристы заходят не туда, и уже я в той степени, когда я такая, чё за мужик зашел сюда? Пойду скажу, вообще-то это вагон для женщин.
А ты ездишь в женских, не в общих?
Ну, смотря в каком составе мы обычно едем, да, то есть если это я там, не знаю, еду к педиатру с ребенком, конечно, супер удобно сесть в женский вагон, потому что там обычно меньше народу, и как бы можно сесть.
Так а в чем смысл?
Чтобы мужчины не заходили, и женщины как бы чувствовали себя... Вы смотрели Sex Education?
Да.
Да.
Насколько вы помните там сюжет с Эмми, которая как раз, ну, как бы подверглась харассменту во время поездки в автобусе, да.
Да.
Вот да. Такой ситуации бы, наверное, здесь не
вот
было.
Вот этого.
Да.
Интересно. То есть это, наоборот, феминистский такой подход. Не на то, что, типа, женщина отдельно.
Прям реально классная штука, которую, кажется, можно было бы вообще применить и в других локациях по миру, потому что кажется, что это такой опыт. В общем, с моей точки зрения, женской суперпозитивный. Мой муж, конечно, сказал, что это немножко его дискриминирует, но мы попытались это как-то не развивать. На самом деле, есть один такой минус, наверное, для мужчин, потому что в метро без машинистов тут тоже ездят, типа автоматические эти поезда. И первый и последний вагон, они такие смотровые, то есть можно как бы зайти и там насладиться видом, снять какие-то видео тоже классные там для инстаграмчика. Вот. И обычно первый просто и последний вагон, они или gold-класс, или женский. То есть обычному, так сказать, мужчине вот этому, если ты не хочешь заплатить за gold-класс, не зайти и не посмотреть на этот вид.
Класс.
Вот. Короче, мужчина из Марьино ничего не увидит.
Да. Продолжая эту тему, еще опять добавлю в тот же самый плюс. В спортзалах, например, есть тоже женские часы. То есть есть общие и опять есть женские. С точки зрения, наоборот, обратной там, да, какой-то дискриминации, в районе, в котором мы живем, здесь реально очень сильно все-таки чувствуется влияние туристов, потому что здесь такая пляжная линия, и поэтому здесь разрешено ходить там условно в купальниках, да, или там в шортах, и большинство людей тут как-то не запариваются с этим, и власти Дубая тоже на это смотрят. Но вот в других, в общем, Эмиратах, там типа Абу-Даби или в других районах чуть более жестко с этим, и опять там, ну, открытые плечи, колени, это такое как бы... Нельзя так одеваться. Ну, как бы в целом у женщин в арабском мире как бы меньше прав. Это, в общем-то, такая общепризнанная штука. Я не очень хорошо знаю, насколько именно здесь, в Дубае, да, с теми, кто коренные жители, да, эмиратцы, как у них это происходит. Потому что их очень мало, и они все очень такие богатые люди, насколько мне известно. Потому что у них у всех сразу есть должность в государственных структурах, как бы это, из-за того, что их мало... их можно этим обеспечить. Как таковых, как бы, этих людей в обычной жизни, ну, не встретишь. Либо ты просто можешь там увидеть, да, номера машин, как бы, которые отличаются, или там как-то увидеть... Ну, то есть по одежде не понять, точно ли эта женщина, она из, там, Эмиратов, или это какая-то из соседних стран, там, Катар. То есть здесь, насколько я знаю, таких прям супер жестких нет, или они их пытаются не афишировать очень сильно, опять-таки, потому что в целом Эмираты такая страна, которая, типа, нельзя ничего негативного показывать на публику, здесь очень высокий уровень счастья, они всегда пытаются себя позиционировать. У них есть даже отдельный рейтинг для того, чтобы измерять счастье вот этих работников госструктур. Он вроде сейчас 97% у них составляет.
Прерываемся на партнерскую рубрику.
Вот и она.
Вот и она. Сегодняшняя партнерская рубрика, которую мы делаем, напоминаем, с компанией Payoneer, будет про магазин и кафе, который называется «Кооператив Черный». «Кооператив Черный» работает сейчас в Белграде и Тбилиси, как минимум. Знаю, потому что был. И мы попросили нашего знакомого и приятеля Артема Тимирова, который, собственно, эти кофейни возглавляет, рассказать про их бизнес.
Привет, меня зовут Артем Тимиров, я сооснователь кооператива «Черный». Если раньше в России у нас была одна кофейня, интернет-магазин, и мы продавали кофе в другие кафе и рестораны, то за пределами России мы называемся «Черный кооператив кофе ростерс», и у нас есть только кофейни. Сейчас у нас работают две кофейни в Тбилиси и одна кофейня в Белграде. Мы не открываем пока интернет-магазин, непонятно, будем ли. Мы не хотим и, возможно, вообще не будем продавать кофе оптом для других кофеен и ресторанов. Мы решили, что мы будем открываться раньше там, где найдем инвесторов быстрее. И мы нашли быстрее инвесторов для открытия в Тбилиси и для открытия в Белграде. То, что касается открытия счета для компании то в Белграде это произошло очень быстро. Но это было еще в 2022 году. Сейчас мы знаем от наших разных товарищей из индустрии, что сейчас открывать счет для ООО гораздо сложнее стало. Но в 2022 году мы сделали это очень быстро. В Тбилиси это было сложнее. Мы проходили очень долгий комплайенс, очень долго проверяли у нас наши все отчетности из России, наши выписки из банковских счетов в других странах. Что касается поступления финансирования, в Тбилиси все было относительно быстро, и деньги на счет поступали без проблем. Они проходили какой-то небольшой комплайенс, но не очень сложный. В Белграде примерно 30% инвестиций или 40% мы получили, завели на счет, все белое, все официально, но они прошли достаточно быстро. А дальше начались очень долгие сложные комплайенсы, и самое долгое мы приблизительно 30% от всей суммы инвестиций, большая достаточно сумма, она проходила комплайенс полтора месяца. То есть 45 дней банк проверял эти деньги, их происхождение, проверял все документы от нашего инвестора, откуда у него столько денег, и т.д. и т.п. Есть технические боли, уже текущие, связанные просто с ведением бизнеса. В Тбилиси очень просто вести бизнес, здесь очень много электронного документооборота, здесь очень простая бухгалтерия, здесь в этом смысле технически все очень классно. В Сербии в целом настолько сильно отличается бухгалтерское законодательство, что там все сложнее. Дополнительные трудности связаны с бухгалтерией. Опять же, в Сербии очень сложная такая бухгалтерия, очень много отчетности, очень много ответственности и у компании, в том числе бухгалтера. И на самом деле, с технической точки зрения, для нас сейчас в Сербии, ну вот если забыть про открытие, которое заняло год, то с точки зрения ведения бизнеса, для нас, конечно, документооборот, бухгалтерия, администрирование – это там сейчас главная боль. А в Тбилиси наоборот. В Тбилиси все очень легко, и нам очень нравится.
Так, а при чем тут Pioneer-то? А Pioneer тут при том, что это сервис для того, чтобы платить и переводить деньги из одной страны в другую. Это довольно просто работает и довольно во многих случаях нужно. Например, вот мы с Ильей ездим, всякие лекции читаем, и там у нас разные валюты, разные юридические лица, и нам нужно переводить деньги. Короче, чтобы не париться с этими гонорарами, комиссиями и всем остальным, просто заводите себе счет на Pioneer. Дальше все очень легко. Переходите по ссылке в описании, там все понятно.
Когда-то мы сидели с Илюхой как-то в одном месте, и нам кто-то рассказывал про Дубай. В частности, рассказывал, что очень много людей в Дубае, россиян, таких, которые как бы инвестиции, бизнес, коучинг, я сейчас возьму ваши деньги через год плюс 20%, вот это все у нас суперсовременные технологии, проверенные инвестиции, шурум-бурум. В частности, из-за этого разговора у меня есть ощущение, что там какой-то вот тоже такой московский вайб, типа все про деньги, все про деньги.
Ну, тут вообще, в принципе, про успешный успех и про вот эту красивую картинку в Инстаграме, что можно там взять в аренду вот эту крутую классную тачку, сфоткаться с ней, да, и постить о том, что вот я себе там заработал на машину вот такую крутую в Дубае, давай учись у меня, покупай курс, научу тебя так же делать. Это вообще тут супер распространено, да? На самом деле там тачка в аренду взята.
Это среди россиян или выходцев из России, или это вообще целиком?
В моем инфополе, да, это в основном россияне, да, так или русскоговорящие там типа так делают. Насколько так делают другие, ну, как бы выходцы из других культур, честно говоря, не знаю.
Но это как-то не вызывает желания дружить с людьми, знакомиться, как что-то такое. У тебя тоже, видимо.
Да, у меня тоже не вызывает, да.
А у твоего мужа?
Не, мне кажется, он вообще, он и в Москве-то таким не был. У нас, может, поэтому и нет таких классных друзей богатых, которые бы что-то могли. Или куда-нибудь сводить, или с кем-нибудь куда-нибудь. Да.
Я воспринимаю Дубай как магнит для жуликов. Ну, я не хочу сказать, что это все, что там есть, но это, в частности, магнит для огромного количества жуликов.
Илюх говорил однажды, что раньше, когда видишь российского туриста где-нибудь в Европе, то есть инстинктивное желание сразу перейти на английский или на другую сторону улицы перейти, а вот после начала полномасштабной войны, наоборот, такие все, кажется, родные, и хочется к ним подойти и что-то сказать, но кажется, Дубай остался таким местом.
У меня вообще был такой очень сильный, довольно культурный шок в этом смысле, потому что в Марокко мы привыкли со всеми здороваться. Мы приехали сюда, мы заходим в лифт, здороваемся, и можно было сразу сказать, кто из этих людей выходцы из России, так сказать, потому что эти люди нам никогда не отвечали в ответ и смотрели на нас очень типа, что, типа, вы тут с кем, мы не знакомы. Какое здравствуйте, какой hello. То есть вообще ни на каком языке. Да, это прям такая штука, которая нас сразу сильно очень отрезвила.
А ты понимаешь, это люди, которые переехали с войны, или это люди, которые там живут там, последние 10 лет?
Вообще, кстати, да, вот это вообще не понять, вот так по первому виду. Потому что иногда кажется, что вот это вот 100% эти люди там переехали, потому что, ну там, не знаю, мобилизация. кстати, здесь кто, если переехал, они не с начала войны, в основном это те, кто переехал, да, из-за мобилизации, потому что было, типа, быстро и легко убежать, либо те, кто реально здесь жили уже давно, да, там, переехали. То есть вот этой отметки весной ее, ну, мне пока вообще ни разу никто не встретился, кто именно такой, так, вот пиздец настал, там, перееду. Угу. Таких не встречала, да, то есть настигла мобилизация. Или очень много тех, кто сюда приезжают, типа, во время зимы, например, да, там, угу, спокойно ездят и живут на две страны. И с России очень дешевые билеты. Там у нас прилетали родители мужа, они заплатили туда-обратно из Москвы за прямой рейс на двоих 25 тысяч рублей. Это как бы очень дешево, как mm-hmm. будто бы слетать. При этом, пожалуй, что мы слетали вот туда, во Францию, и потратили на билеты туда-обратно 2000 евро.
Ты не так давно была на концерте Оксимирона, да, Оксимирона?
Я была и на концерте Noise MC, и на концерте вот, да, Оксимирона.
Расскажи, что за люди приходят на эти концерты?
Начну рассказывать с концерта Оксимирона, потому что там меня прям настолько дико зарядил то, что он провел меня просто, так сказать, в зале после нескольких песен, посвященных, да, всей ситуации. Он спросил вообще, кто в зале россияне, и спросил, сколько там украинцев поднять руки, белорусов, и спросил отдельно, а кто именно приехал из России ради этого, да, концерта. И реально было очень много людей. Это меня так сильно удивило, что люди, да, из России приехали. Потом я даже начала немножко следить в комментариях в канале в его, и поняла, что и в Тай очень много людей полетело. Те, кто не смог как бы приехать в Дубай, потому что там билеты вроде дешевые, но дорого жить, угу, те полетели в Тай, потому что там как бы и жить дешево на концерт на его. И это было тоже так очень, типа, два топ-места таких, которые я для себя поняла, что это, видно, нормальная практика слетать на концерт такого оппозиционного артиста, так сказать, и насладиться его музыкой.
А вот ты сказала, что он просил поднять руки украинцев, а украинцы были тоже?
Да, и украинцы были тоже. И он прям отдельно отметил, вот видите, как классно, что мы можем находиться вообще в одном пространстве, все вместе, все это там мирно, никто ничего, и слушать там одну музыку. Короче, максимально классно подвел, да, под наш Vision & Mission, как я говорил.
А ты понимаешь, ну, у людей в зале не было между собой каких-то tensions, да, ну, или ты не видела, по крайней мере?
Нет, этого вообще не было никак заметно. То есть tension был один, что он вышел на час позже, и это вот это был tension. После самого концерта Оксимирона на него тут же кто-то явно донес по поводу вот этой всей ситуации, потому что и там Мэш написал, и в местных тоже пабликах типа так было написано, что вот тут выступил Оксимирон, что-то сказал там про украинцев, то есть про российские писали про то, что он наоборот сказал, что вот вражда между россиянами и украинцами, и давайте-ка вот какой он там плохой. То есть как человек, который там присутствовал, тут была полностью обратная фраза, и это видно настолько там кого-то или обидело, или зацепило, не знаю, что даже на него как бы донесли и пытались его штрафовать, но, сколько знаю, вроде его не оштрафовали и въезд не запретили. Вот такая история про Оксимирона. А про Noise MC он изначально вообще не собирался ехать, как он сам тоже рассказывал там в своем, заезжать сюда, потому что дорого организовывать концерт, непонятно, кто здесь вообще, есть ли тут оппозиционно настроенные, придут ли вообще на его концерт. В итоге он сказал, что у него практически как бы чуть-чуть там он что-то заработал на этом концерте, но сильно меньше, чем в других городах. Но был так сильно, типа, удивлен в позитивном ключе, как много пришло россиян, которые кричали там тоже и хуй войне, и, ну, типа, ну, то есть, как бы такие стандартные штуки, которые кричат, да, на концертах.
Ну, при этом, я так понимаю, куча есть народу совершенно обратно настроена.
Да, да. Возможно, это точно, да. Ощущение вообще в целом именно такое, потому что, когда какие-нибудь паблики начинаешь здесь смотреть или каналы в Телеграме, они выглядят абсолютно точно так же, как каналы, которые вот сейчас там из Москвы ведутся. Uh-huh. Не знаю, как будто такие копии, не знаю, кровавые барыни, антиглянцы и всего остального. Вот.
А там есть свои такие, типа, мелкие кровавые барыни? Жаркие,
ну,
барыни?
Ну, типа, есть Дубай Петрович такой. Есть. Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете этот Fly Dubai. Это, типа,
Петрович.
Да. Назвали канал Fly Бухай. Ну, то есть намекая на то, что все ездят сюда именно бухать.
И погоди, так, погоди, типа, погоди, стоп, как это? Ведь наоборот же, как бы, если ты хочешь прибухнуть, лучше не ехать в Дубай или вообще в мусульманский мир.
Более того, я знаю, что если у тебя есть ВНЖ, то у тебя нужно специальное разрешение на хранение дома алкоголя.
Ну да, эта лицензия в нашей семье есть у меня. Я как самый выпивающий человек.
Как у хаус-кипера, как у
хаус-вайф. Да, поэтому всегда я закупаю алкоголь и храню его.
Отчаянные домохозяйки.
Да, да.
А что, в доставке тебя просят эту лицензию показать, когда тебя приносят домой?
Ну, это да, это приложение, как просто приложение, показываешь там с твоей фоткой, типа карточка, угу, такая, и код.
Есть ли такая концепция, в принципе, под названием интеграция в местную жизнь, общение с местными и вот так далее? Или это просто два разных мира?
Здесь мне даже не хочется интегрироваться. Как бы я не понимаю, во-первых, куда?
Ты
вот
одна.
В это российское, да, вот это общество. Я вообще, мне нет желания сюда интегрироваться. Я вот рассказывала, да, Саша, как мы сходили на выборы, послушала людей в очереди, и мне стало так грустно от того, что люди вокруг как бы говорят, ну, вот, типа, нечего было делать, там, перед тренировкой нападал, ну, заехали, постояли. Как бы, с одной стороны, я понимаю, да, что это не несло никакого там, может, большого, этого, но что люди просто такие между... Вот нечего делать, ну, заеду. Короче, не готовы никаких таких активных действий предпринимать, или что их все там устраивает. У кого-то я там слышала, что жизнь в целом-то и улучшилась после переезда в Дубай, то вот эта пассивность, короче, она прям останавливает от того, чтобы как-то пытаться интегрироваться или находить какие-то контакты, или встречаться с этими людьми. А кроме них, вот пока я даже говорю, ну, все очень сильно так по интересам, у меня нет ощущения, здесь очень много, да, экспатов из разных абсолютно стран. А как законтачиться как бы с другими экспатами, которые тоже живут на две страны, типа со своей другой страной? Такая непонятная, короче, концепция пока. Может, я слишком мало просто прожила.
А есть ощущение, что вот как в Москве очень многих людей, что это город супер не навсегда, мы приехали сюда заработать денег и уедем, и все такие, и все немножко сидят на чемоданах?
Нет, кстати, такого вообще нет. Вот есть ощущение, что реально живут на две страны.
Угу.
Очень многие реально housewives, они уезжают на лето в свою страну с ребенком, когда вот это, короче, жарко происходит, да, как бы нет садика, нет школы, конечно, ты можешь поехать условно там на дачу к бабушке, только это там дача у тебя находится в другой стране или там есть вторая квартира. И вот эта концепция, она здесь вообще нормальная.
Слушай, ты сказала, что люди все в апатии. Люди, значит, все никакие, ни то, ни сё, такие немножко ватные в смысле активности. Но твоя мама в очереди на выборах подралась.
Да.
Подралась на выборах в очереди.
Это отличный будет заголовок для этой истории. Можно не продолжать, да, то она будет не такой интересной.
Но.
Да, моя мама подралась на выборах. Это звучит именно так.
За Дованкова!
Нет, без лозунгов, короче, подралась. В общем, мы, да, шли, снимали очередь, и одной женщине, которая стояла в самом конце, это прям сильно не понравилось, что эта женщина схватила меня за руку и сказала: «А давай я тебя сниму». И я ей говорю: «А давай». Ну, как бы, собственно, я вообще не поняла, в чем ее была претензия. Я ей сказала: «Давай». И только после этого она такая немножко: «Я не хочу, чтобы вы меня снимали». Говорю: «Ну, хорошо, я вас вырежу». И на этом вроде бы мой конфликт с этой женщиной закончился. Я пошла дальше. Спустя несколько секунд я оборачиваюсь, я вижу, что она бежит за моей мамой и начинает ее бить с папкой, там, с бумагами, просто по спине, по голове, куда, короче, попадает. Мама от нее убегает, и мы идем все как бы к метро с чувством такие, типа: «Боже, что произошло?» Пытаюсь я выяснить. Оказалось, что моей маме не понравилось, что кто-то как бы трогает ее дочь вообще с ней. Это был ее телефон в моих руках, на который я снимала. Поэтому она такая: «Нечего трогать мой телефон», она облила ее водой. И сказала, что женщина вообще должна была порадоваться в 35-градусную жару, она сделала ей одолжение. Зачем как бы гнаться и бить? Я такая: «Ну да, тут как бы вы стоите друг друга», стоит сказать.
Подводя итоги, ты живешь в Москва-Сити с аудиторией людей, которые похожи на жителей Москва-Сити.
У меня реально такое, да, ощущение от того места, в котором я живу. Картинка реально, короче, очень красивая. Я пока сидела в Марокко и смотрела, я прям такая: «Блин, как круто! И тренировки, и то, и сё, и заказывать можно все домой. Вообще в магазин можно не ходить, там экономить время, ходить по всем местам». А когда ты сюда приезжаешь, ты видишь какую-то вторую вот эту сторону. Во-первых, что вот этот дешевый этот труд палестинцев, там, филиппинцев. Реально жалко этих людей. У нас там уборка квартиры стоит дешевле, чем мы в Марокко женщине платили. То есть, с одной стороны, какие-то колоссальные, гигантские деньги крутятся, но людям на другом конце достаются какие-то абсолютные крошки от него. Они вынуждены жить там по несколько человек в комнате, снимать там койко-место, ездить на этих автобусах. Это все такое какое-то наводит состояние, что вот это капитализм в каком-то худшем его проявлении, а наоборот, не в лучшем. И это очень сильно так просто прям добавляет депрессии, на самом деле, если об этом задумываешься. Но да, зато здесь, ну, как я вот говорила, Саша показывал, у меня тут есть, короче, журнал «Русские Эмираты», кажется, или как-то «Российские Эмираты», я не помню. Там есть слово главного редактора, в котором главная мысль о том, что вот в Дубае, если ты хочешь не обращать внимания на плохое, то ты реально можешь на это не обращать внимания. Ты можешь жить такую жизнь, как бы, что у тебя все будет хорошо, что где-то там идет война или где-то вообще что-то происходит плохое. Ты на это можешь закрыть глаза и реально этого не заметить, потому что здесь все для этого созданы условия. Как бы кому-то от этого хорошо, кто-то это ищет. Наверное, я просто не тот человек, не целевая аудитория этого проекта.
Нет. Понятно. Но это похоже, конечно, на то, что ты говоришь, похоже на Москву.
Да, да, да. Прям в чем-то, да. Можно тест сделать, про какой город это сказано.
То, что случилось с Би-2 в Тае, вы наверняка как бы это читали.
Читали.
Прям сразу после Тая должен был быть концерт здесь, в Дубае. И у нас с мамой были на него билеты, мы хотели на него пойти. Купили как бы там супер заранее. Короче, и мы прям с таким замиранием сердца ждали, отменят, не отменят, решат они сюда приезжать или нет, потому что, в принципе, как бы Дубай такой. Ну, не Дубай, а Эмираты в целом, типа, у них политика. Вроде как бы да, вроде как бы нет, там, где можно, там, да. Короче, до тех пор, пока можно, они будут выдавать. Короче, Би-2 отменили здесь концерт, и все, кто дальше после этого, такие оппозиционно настроенные, пока ни одного концерта не было, все отменяют. И в большом гиде Медузы тоже написано, что здесь очень высокие риски быть выданным в Россию. Если у вас есть какое-то вообще дело, лучше не приезжайте.
Спасибо, что ты это сказала. Есть еще одна страна, которая точно мне не надо приезжать. Она называется Никарагуа. Это история про то, как Поливанов сказал, я вошел не в ту дверь. Но ее я расскажу в нашем платном бонусе, который вы можете послушать, если подпишетесь на закрытый канал Либо-Либо или на плюсовую подписку в Apple Podcast. Все ссылки есть в описании.
Спасибо тебе большое, Жень. Очень вообще-то интересно.
Спасибо тебе большое. Да.
Пойду дальше работать.
Давай, да. Давай, спасибо.
Давай. А мы скоро присоединимся.
Давай, пока.